Здравствуйте. Война с Украиной никак не получается народной. Предыдущая с немцами тоже во многом была лишь в газете «Правда». Воевали не все. Голодали не все. Умирали не все. Пока на фронте совершали подвиги, по Москве ходили и ездили в персональных машинах сытые лица. Народ и партия едины, но пищу разную едим мы. 16 октября 1941 года, когда немцы вышли напрямую на Москву, в столичных парикмахерских выстроились очереди. Советские женщины прихорашивались для встречи с оккупантами. Маленков за всю войну не похудел. Берия не перестал сиять наливным яблочком. У Буденного ус не отклеился. Новогодний стол тащи Жданова в 1942 году в блокадном Ленинграде военной тайны оставался до перестройки. По итогам продаж новых автомобилей в 2024 году население России покорно пересело на китайцев. 5 лет тому назад китаец в семье считался позором. Вокруг тыкали пальцем, переставали звать выпить за гаражами, не пожимали руку. Дрессированное население приняло новую реальность, поехало по своим делам за рулем китайских машин, уговорив себя верить, что это нормально. За 2024 в России продан 1 571 272 новых автомобиля. Структура продаж. 1 100 000 китайцев, 436 тысяч автомобилей «Лада» и немножечко «УАЗиков». Оплотом отрады, патриотизма остается лишь премиальный сегмент. Поскольку приписки в России обязательны, считается, что премиум занимает в структуре продаж 10%, но состоит исключительно из респектабельных китайцев с ругательствами вместо имен. Это не так. 10% – китайцы, которые премиальными не бывают и никогда не будут. Они лишь дорогие. Поэтому заявленные 156 тысяч дорогих китайцев, попавших в статистику, лишь наглые, но не премиальные. В 2024 году в России продано 175 новых Bentley, 151 Rolls-Royce, 150 Lamborghini, 46 Ferrari, Maserati 35 штук, Aston Martin'ов 11. Война все никак не становится всенародной. Пока одни контрактами на убийство зарабатывают на белые лады, население в своей массе позорится на китайцах, правильные люди по-прежнему покупают привычную технику и не опускаются до ширпотреба от челноков, оставаясь при своих, вне зависимости от происходящего со страной. Новые заводской гарантии Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini не продаются с рук или в комиссионке. Их заказывают у дилеров. Как и в довоенное время, для этих марок сохранена вся привычная инфраструктура – представительства, шоурумы, запчасти, техобслуживание. Ни один из офисов не закрылся и ждет клиентов в любое время. Всякий заказ индивидуален. Комплектация, отделка, опции оговариваются в процессе приятной беседы, в роскошном интерьере, в привычной тишине, с хорошим кофе. Поставки бесперебойные. Премиальный сегмент чрезвычайно стабилен и надежен. Любая война в России создает новых миллионеров, поэтому на премиум спрос гарантирован. За границей декларирующие санкции всегда к вашим услугам. Клиенты это ценят. Любой генерал, министр, полицай знает, что когда разбогатеет, иностранцы придут ему на помощь и через колючую проволоку, ров с крокодилами, во вход внешней политики своих государств доставят импортное лакомство. Американский президент Дональд Трамп озадачил. Оказывается, он против глобального потепления климата, Всемирной организации здравоохранения и электромобилей. Трампа, как всякую власть, надлежит обожать оголтело и безоговорочно, чем занимаются выходцы из Советского Союза, сохранившие привычку присмыкаться перед властью. Трамп, долгожданный, законно избранный, руки прочь от Трампа нашего Иисуса Христа. Трамп вам покажет, мы за Трампа. Но в отличие от него, мы еще и за электромобили, и за Илона Маска. Но теперь даже Маск в обмен на выгодный кабинет и увлекательную государственную должность тоже против электромобилей. публика внезапно оказалась в замешательстве. Она к этому не привыкла. Ей требуется однозначность, либо черная, либо белая, безо всяких оттенков серого. Споры в поддержку электромобилей не отличаются от поддержки коммунистической партии, такой же безгрешной, всеобщей, справедливой, всегда считавшейся большинством. Для ущербных это очень важно, чтобы оказаться в самой большой стае. Толпа, сила. Чем больше, тем не только сильнее, но и справедливее, поскольку большинство не бывает неправым. Для тесловодов и поклонников электричек очень важно, что за ними будущее, прогресс, большинство, сила. Они не могут, как голубые и зеленые, тихонько катиться подальше на своем электричестве. Им требуется гей-парад, публичное признание собственной правоты, чтобы все непременно согласились. Именно покупатели электромобилей на сегодня лучшие люди на Земле. Они самые умные, самые современные, самые прозорливые. Не потому, что все поголовно защитили диссертации, внесли вклад в науку, сделали важные открытия, а потому, что пошли в магазин и купили то, что не купили другие. Они более правильно слезли с дивана, более правильно покорились рекламе, более правильно вцепились зубами в льготы и преференции. Поэтому они лучшие, и мир принадлежит им. Дети измеряют превосходство над сверстниками, лайками и подписчиками. Лучше не тот, у кого пятерки, тот, у кого больше зрителей. Взрослые превосходство измеряют в покупках. У кого более модная покупка, тот лучше остальных, прочих недоразвитых. Но дети остаются со своей манией величия в онлайне. Взрослым важен офлайн. Поэтому взрослые на Теслах презирают бензиновые моторы и лезут в бутылку, как только рядом кто-то не восхищается ими. В склоках, разборках, комментариях под чужим мнением тесловоды требовательно настаивают на собственной правоте и ругаются на остальных, настаивая на умственной отсталости покупателей бензиновых машин. Тесловодам необходима покорная капитуляция соседского Форда и Хёнде, поэтому они не умеют молча проходить мимо бензиновых дискуссий и воспламеняются огнем внутреннего сгорания, понимая, что никакого большинства, и тем более ценности, из себя не представляют. А нелепый зигзаг прогресса в их сторону касается только технологий, но никак не делает лучше ни их самих, ни их электромобили. И сколько за Теслу не заплати, в пробке стоишь на общих основаниях. А тут еще Трамп бракованный попался. Он против прогресса. Но Трампа полагается обожать, как собственный электромобиль, и тыкать всем в нос, как лучшего президента. Но если он против электромобилей, то одно из двух. Либо он не лучший, либо не лучшая Тесла. Лучший в мире президент не смеет быть против лучшего в мире электромобиля. В бензиновой жизни нормальных людей Трамп существует сам по себе. Электрички сами по себе. Тесловоды, как и прежде, идут лесом, катятся в закат, поскольку надоели со своим требованием уважать их за покупки. Тесловоды с этой эклектикой не согласны, а делать выводы они не умеют и понять про себя не в состоянии. Не все родители любят своих детей. У кого дома были хомячки, знают об этом в самом наглядном виде. Хомячки со своими детьми не церемонятся. Чтобы не верить фактам, людьми придуманы религии, психологи, объясняющие, что родительская любовь безусловно, безоговорочно, безгранична, обществом не признается обратное. Требуется считать, что исключения недопустимы. Все любят всех, а папы, мамы, своих детей в особенности. И когда выясняется, что это не так, начинаются легенды, кинематограф, диссертации. Американскому парню Грэму из глубинки было 17 лет. Он учился в старшей школе, обожал деда и не задумывался об отношении к себе матери и сестер. По умолчанию считалось, что у них в семье все в порядке. Мама и, конечно же, сестры любят его наравне с остальными и не делают разницы. Страстью деда был его классический Chevrolet Bel Air 55 года, красного цвета. В гараже стояло две бочки – одна с Холлем, другая с Лилеем, и он все время холил и лелеял обожаемый автомобиль. Грэм любил и деда, и машину, и процесс ухода за обоями. Вместе они меняли резину, ореометр мерили электролит, вместе меняли масло и фильтры, вместе гоняли по выходным, придумывая себе цель поездки. Дед не курил и в пепельнице всегда держал конфеты для внука. Дед умер в возрасте 82 лет. Не болел, ничего не предвещало, но в одно мгновение его не стало. Грэм переживал больше всех. Дед был лучшим в его жизни, другом, наставником, учителем. Благодаря их отношениям и Белэйру Грэм собирался стать инженером, работать в автопроме. Смерть деда принесла еще одну беду и раскрыла неприглядную истину. Оказывается, никто в семье не любил Грэма. Ни мать, ни сестры, только дед. Оставивший в завещании свой «Шевроле Белэйр» любимому внуку. Но мать ультимативно объяснила, что это несправедливо. Сестры не получили ничего, машину парню еще рано, поэтому она будет продана, а деньги поделены между детьми поровну, как справедливое наследство. Мир рухнул еще раз. Грэм слишком много и в самой тяжелой форме узнал и про людей, и про родных. Машина была продана за 70 тысяч долларов. Но атмосфера в доме не наладилась. Холод отчуждения остался, неприязнь матери и сестер стала фактом повседневности. Грэм считал поступок предательством. Автомобиль был памятью о самом замечательном человеке в их семье. Продавать его было недопустимо, тем более что деньги всегда заканчиваются и никак не соотносятся с памятью. Грэм закончил школу, университет, стал инженером. Каждый день вспоминал деда, научившего его основам профессии, структурному мышлению, слесарным навыкам и отношению к делу и к жизни. В возрасте 27 лет, то есть через 10 лет после этих событий, инженер Грэм отыскал человека, купившего тот красный «Шевроле Белэйр». Майкл оказался приятным и толковым. Он выслушал внука, все понял про деда и память, дал правильную оценку маме и согласился продать машину обратно за 80 тысяч долларов. За эти годы в таких же любящих руках «Шевроле Белэйр» стал только лучше. О нем заботились, натирали полиролью, выкатывали на фестивали и парады, хранили в тепле, вовремя меняли масло. Грэм сел в родной красный автомобиль, огляделся, по привычке залез в пепельницу и нашел пожелтевшую записку. «Грэм, надеюсь, ты будешь наслаждаться этим автомобилем так же, как и я. Я научил тебя за ним ухаживать, так что держи его в порядке. Твои сестры и твоя мать могут быть раздражены, но это не имеет значения. Ты единственный, кого я считаю семьей. Твоя бабушка имела кого-то другого, я держал это в секрете. Твоя мать – результат этих отношений. Поэтому у меня не было собственных детей, но ты был самым родным для меня человеком. Наслаждайся поездкой. Твой дед».Руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун предупреждал, автоспорт не просто дорогой, он самый дорогой вид спорта. Что привычно для Формулы-1 и объяснимо в остальных дисциплинах. Спорт высоких достижений всегда затратный, ради рекорда позволяет себе невероятные деньги, иногда превышающие бюджеты небольших стран. Автоспорт требует специальные автомобили, особые условия, сложные технологии, подготовленные трассы, даже если это ралли-Дакар. Отправная точка – автомобиль. Он почти космический, индивидуального пошива, неприменим в мирной жизни, стоит как истребитель. Чем вроде бы должен отучить мечтателей от красивых иллюзий и надежд. Именно поэтому в мире случился дрифт. Для него подходит любой задний привод в любом драном кузове с грамотно выставленным акерманом и заваренным дифференциалом. Багги из этой же оперы – каркас от железной кровати с мотором. Картинг – тоже близкий родственник. Кусок забора с мотором от бензопилы. Когда в Европе начинается зима, а в Альпах выпадает снег, миллионеры, банкиры, респектабельные клерки, содержанки, мастера спорта отправляются на горнолыжные курорты вкушать престиж, респектабельность, изо всех сил отдыхая в модном увеселении, требующем навыка, опыта, умения, больших денег. Горные лыжи опасны и травматичны, но до тех пор, пока считаются престижными, будут оставаться главным зимним развлечением. Французы, умеющие отлично жить и без больших денег, поводы для счастья придумывают с такой же легкостью, с какой относятся к чужому богатству, которое их вовсе не задевает, оставаясь поводом для иронии. И на зиму у них одно из самых логичных развлечений – автомобильные гонки. Не Лиман, не Поль-Рикар, не Клермон-Ферран и безо всяких там формул, гран-туризма, спортпрототипов. Французы лучше других умеют делать маленькие очаровательные машинки, не стесняются их, любят и потому затевают азартные увеселения на том, что постоянно крутится под ногами в обычном транспортном потоке любого французского города. Один из самых счастливых видов автомобильных состязаний – ледяная гонка Citroën de Chavaux на горнолыжном курорте Аль-д'Уэс возле Гренобля. Принцип высоко задранного носа соблюден для желающих хвастаться словами «горнолыжный курорт». В остальном это не столько ледяная, сколько хорошо укатанная снежная трасса с высоким бруствером и нескончаемым серпантином поворотов, где не получится ехать быстро, зато руль придется крутить очень шустро. Гонка любительская, не требует ни специально подготовленного автомобиля, ни специальных навыков, ни больших денег. Едешь на том, что есть. Состязание допускает не только первородные Citroën de Chavaux, но и пластмассовые Citroën Mihari. Затеяна гонка с единственной целью – сделать людей счастливыми. Чтобы веселее улыбались, заливисто смеялись, радостно резвились. Мощность двухцилиндрового двигателя воздушного охлаждения – 25 лошадиных сил. На укатанном снегу при такой конфигурации трассы максимальная скорость не выше 25 км в час. Все безопасно и дружелюбно. Все желающие надели единственную защиту – шлем и поехали за абсолютной радостью. В Альп-де-Юэс приезжают изо всех клубов Citroën, поэтому непременно есть машины с правым рулем из Англии. Есть музейные, иногда случаются вполне спортивного вида, с каркасом безопасности, или даже переделанные под раллийные бахи, что не дает никаких преимуществ. Публика выходит на старт и гоняет, пока не надоест. Поскольку радоваться жизни французам не надоедает, любительская гонка проходит не в один заезд, а в 10, включая один ночной для людей с бессонницей, и даже имеет стартовые протоколы, финишные итоги. Примерно по такому же принципу взять любую машину и поехать за хорошим настроением устроено монгольское ралли, куда не допускаются приличные автомобили и ездить полагается на старых корытах. Примерно так же выглядит выезд клуба Renault Twingo в Марокко, скакать по барханам и дарить фломастеры местным детям. Но такие затеи долгие, удаленные, для тех, кто готов исчезнуть на месяц, на полгода. Хотя ни улыбка от этого не становится меньше, ни радость никак не меркнет. Но снежные увеселения Citroën'ов в Альп-де-Юэс совсем не обременительные и безоговорочно одни из самых радостных. Ровно в той дозировке, которая делает людей счастливыми за минимальное время и деньги на максимальный срок. В голливудских фильмах будущее наступало много раз – и в основном оказывалось неприглядным, хуже нашего настоящего. В боевике с Сильвестром Сталлоне «Разрушитель» действие разворачивалось в 2032 году в Сан-Анджелесе. Там Сталлоне гонялся за Уэсли Снайпсом, постоянно спотыкаясь о светлое будущее, где ради безоговорочного всеобщего блага люди максимально инфантильные, запрещены мясо, соль, кофе, секс, поцелуи, за которые под занавес расплачивалась Сандра Баллок. Под запрет, естественно, попали и автомобили. Вместо настоящих машин – концепт-кары General Motors. И когда для решительной схватки с преступником, главному положительному герою в исполнении Сильвестра Сталлоне, понадобился транспорт, он, закусив гамбургером опасного происхождения, ринулся в бой на чудом сохранившемся полноценном Oldsmobile 70-го года. Как и полагается, в светлое и экологически безупречное будущее не вписались не только автомобили, но и люди. Поэтому в Сан-Анджелесе сформировалось подполье, при каждом удобном случае эволюционно громившее прогресс. Париж к такому будущему подошел вплотную. В нем тоже запрещены люди и автомобили. мэр Парижа Энн Идальго, как это часто бывает, к этому городу не имеет никакого отношения. Она испанка, родилась в Испании, долго жила в Лионе, работала клерком в конторах разной бесполезности, от безысходности подалась в политику, где преуспела настолько, что вот уже 11 лет третирует парижан, принуждая их к экологии, здоровому образу жизни и самоотречению. Пытаясь построить французский Сан-Анджелес, мэр Идальго запретила парижанам автомобили старше 96 года. Сейчас она пытается навсегда запретить парижанам дизельные моторы, ограничить бензиновые, забрать у горожан парковочный асфальт, обустроить 970 километров велодорожек и засадить деревьями Елисейские поля, превратив их в Булонский лес. Демократия во Франции имеет настолько долгую историю и всеобщее понимание, что позволяет накидать в панамку мэру Идальго много неприглядного. Поэтому два раза в год французский автомобильный клуб устраивает городской беспредел «Траверс Парижа». «Траверс» — это линия, перпендикулярная курсу судна, самолета и мэра. То есть два раза в год под видом культурного события автомобильный клуб устраивает диверсию на зло мэру, вставляя перпендикуляр в ее борьбу за чистый воздух. «Траверс Парижа» — это выезд в самое сердце оккупированного испанкой города на вонючих старинных автомобилях экологического класса не выше Евро-0. Приветствуются транспортные средства по Евро-1, Евро-2, Евро-3 и так до -10. Машины собираются у Винсенского замка и с раннего утра едут по запрещенным улицам. Сначала на Монмартр, затем к Секрекер, площадь Тартар, делают круг почета у Триумфальной арки, затем едут к инвалидам и Эйфелевой башне. Зимняя акция клуба прошла на этой неделе, собрав в конце января 700 автомобилей из 5 стран. Поддержать выхлопную войну с мэром Сан-Анджелеса приехало 120 мотоциклов начала и середины прошлого века, у которых двигателей меньше, чем Евро-10, не бывает. И вся эта техника, как и полагается, с аристократичной неспешностью под аплодисменты и фотовспышки публики весь день каталась по Парижу, собирая улыбки, украшая собой город, олицетворяя культурное наследие, рассеивая по окрестностям ЦО и ЦАЖ. Особый шик – зависнуть на площади Шарля де Голля и сделать вокруг Триумфальной арки с десяток оборотов, радуя Париж. Эта развязка считается не только самой известной в мире, но и самой сложной. Поэтому водители полагают признаком мастерства проехать по ней несколько раз, никому не помешав, продемонстрировав эталонный уровень вежливости и мастерства, ну, затем ловко уйти на авеню де Фридланд. Выезд по Парижу на машинах бензиновой докатализаторной эры обязывает к остановкам и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу на холостом ходу, ведь пока разговариваешь с восхищенными парижанами и радуешь их фотосессии на фоне настоящего, никому не приходит в голову глушить мотор. По неподтвержденным слухам, Энн Идальго в этот день бежала в панике в Испанию принимать нитроглицерин и запивать его кальвадосом. Следующее бегство испанского мэра стерильной столицы Франции в горы родной Андалусии ожидается 20 июля 2025 года, когда французский автомобильный клуб устроит летний перпендикуляр «Траверс Парижа». Заявки на участие автомобилей старше 96 года принимаются на сайте клуба. При советской власти было принято считать, что первым частником, кому досталась новая личная машина, был Стаханов. Ему в 1936 году Сталин за трудовые свершения лично подарил М-ку. Стаханов даже научился водить, за рулем ездил сам, позже, в 1945-м, получив от Сталина в подарок следующую машину, иномарку «Шевроле». Хотя первым частником страны с большей вероятностью был Маяковский. По требованию Лили Брик он в 1929 году привез из Франции Renault NN. Поскольку личным фотографом Лили Брик случился Александр Родченко, осталось много фотографий и отдельный фотоочерк о ее поездке на машине Маяковского в Ленинград. Лиля норовила водить сама. Маяковский уклонялся, его возили либо водитель Афанасьев, либо Гамазин. Но недооцененным и, скорее всего, главным частником Советского Союза можно полагать писателя Михаила Михайловича Пришвина. Не он открывает хронологию частного автомобилизма, но он явно самый яркий частник советской страны. При советской власти повесть «Кладовая солнца». Ее проходили в школе. Рассказы, очерки, статьи Пришвина о природе, написанные легким образным языком, скрашивали ученическую скуку на фоне прочих уроков литературы. Его лучшим рецензентом стал Паустовский, написавший: «Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Михайловича Пришвина». Советская власть почему-то любила Пришвина и для большей сохранности помалкивала о его происхождении, про папу, разводившего в своем имении орловских рысаков, про заграничную жизнь Пришвина, про его импортный диплом. Но, что особенно странно, власть почему-то простила Пришвину антисоветизм и его статьи в газете правых эсеров «Воля народа». В октябре 1917 года в газете вышла статья Пришвина о Ленине под заголовком «Убивец». Статья начиналась словами: «Дворянин Ульянов Ленин затеял в крестьянской России пролетарскую республику». К началу революции Пришвин был уже известным журналистом и состоявшимся писателем. Но и без него в стране хватало более крупных и известных авторов, которых не пощадили и уничтожили. В январе 1918 года Пришвина арестовали. И на этом его судьба должна была бы закончиться. Но советская власть отнеслась к своему врагу безалаберно, хватку ослабила, позволила писателю свободу и мирную жизнь. Во многом благодаря личной протекции уважаемого Лениным и советской властью доктора Семашко, именем которого названа половина больниц современной России. Также в союзниках Пришвина был Луначарский, чуть позже Троцкий, к которому писатель обращался напрямую. За руль Пришвин впервые сел в 1933 году, когда ему было 60 лет. Поскольку с советской властью Пришвин обращался по своему усмотрению, чрезвычайно умело ей пользовался, в зубы не давался и всегда выигрывал, он написал Молотову письмо с просьбой о машине. Через 3 дня пришел ответ из Совнаркома с распоряжением Молотова о выделении Михаилу Михайловичу Пришвину машины, за которой надлежало приехать на Горьковский автозавод, оплатив за наличный расчет. Пришвин тут же собрал по издательствам и редакциям причитающиеся гонорары и с соседом по даче Генрихсоном поехал в Горький, где 26 октября 1933 года получил машину ГАЗ-А. Именно сосед Генрихсон сыграл ключевую роль в автомобилизации Пришвина. Они жили рядом. И тот смастерил у себя на даче самодельную машину марки «Антилопа Гну» и как-то повез соседа кататься. Пришвина настолько поразила скорость в 20 км в час и восхитила независимость от извозчика и железной дороги, что он занялся темой всерьез и под присмотром Генрихсона начал учиться водить, очень быстро получив права. Советскому человеку автомобиль не полагался. До войны разрешалось владеть подержанными, но не существовало автомагазинов, свободной продажи, возможности захотеть, а затем и купить себе новый автомобиль. Но творческую интеллигенцию власть оберегала, писателей держала на особом счету. Свою машину Пришвин назвал Машкой в честь коровы. Он написал: «Спасаясь от нужды в трудное время, мы купили корову Машку и на огороде для нее сажали кормовую свеклу. Когда беда кончилась, мы продали Машку, а в сарае, где она была, поставили автомобиль и тоже назвали его в память доброй коровы Машкой». Любимая писательская машина отечественного производства развалилась через год. Летом 1934 года Пришвин вместе с другом Генрихсоном поехали в Горький на завод, где машине заменили кузов, откапиталили двигатель, заново пересобрали ходовую. Непроизвольно подразумевается, что советский человек, пусть даже писатель, машину покупает раз и навсегда. Такая возможность выпадает лишь однажды, и поменять автомобиль, потому что старый или надоел, невероятно. Но Пришвин, старавшийся выглядеть образцовым интеллигентом с профессорской бородкой, на самом деле был человеком ловким, лихим, решительным. Про себя он отметил в дневнике, что помимо таланта писать, у него был такой же несомненный талант жить. Пришвин называл его творческим поведением и повторял вслед за Грибоедовым: «Пишу, как живу». В 1939-м ГАЗ-А развалился окончательно. К этому времени у Советского Союза появился новый флагман отечественного автомобилестроения «Эмка», и в Москве автопарк начали принудительно менять, отправляя в провинцию старый ГАЗ-А, показательно заполняя столичные улицы более современными автомобилями. Пришвин умело воспользовался компанией, вновь написал Молотову, попросив свежую машину для поддержки связи с природой в связи с переездом на постоянное место жительства в Москву. Писателю полагается сидеть за столом, стучать на машинке? Пришвин путешествовал по стране, вел дневники, писал статьи в журналы и много фотографировал. Когда ему понадобился немецкий фотоаппарат «Лейка» с тремя сменными объективами, он заставил советскую власть купить и оплатить валютой выбранную модель и доставить в Россию. И пока Совнарком решал вопрос с «Эмкой», Пришвин забрал у московского издательства «Грузовик», полуторку ГАЗ-АА, и первым в истории СССР обзавелся кемпером. Такую выходку себе не позволял никто. Ловко купить в личное пользование грузовик в истории страны сумел только тихий, интеллигентный дедушка Пришвин. Машину он назвал «Мазай» и поехал в Кострому писать повесть «Неодетая весна». «Мазай» был отличным домом на колесах. В нем было 3 спальных места и фотолаборатория, позволявшая проявлять негативы и печатать фотографии. В 1940 году Пришвин получил свою «Эмку», тоже названную «Машкой». Во время войны он уехал из столицы в деревню под Переславлем-Залесским и, чтобы машину не реквизировали на фронт, подписал договор с директором местного леспромхоза о временной передаче транспорта для хозяйственных нужд. Продолжая оставаться оборотистым и также ввиду общего упадка, Пришвин у себя в деревне, чтобы успешно кормить семью, открыл оригинальный бизнес. Фотографировал селян, желавших отправить свои снимки на фронт. Заодно Пришвин, будучи опытнейшим следопытом и отличным стрелком, много охотился, часть добычи меняя на молоко и яйца. В дневнике 1944 года Пришвин записал: «Не знаю, есть ли в Москве шофер более старый годами, чем я. Не видел старше и пока не увижу, буду считать себя старейшим шофером в Москве. Я хорошо помню те времена, когда в Петербурге прочитал в газете «Новое время» корреспонденцию о первых двух автомобильных каретах, которые показались на Невском. Помню разговоры в деревне о безлошадных телегах, как называли первые автомобили крестьяне. И уже лет 10 прошло с тех пор, как я сдал экзамен на шофера-любителя». В марте 1947-го, меняя права на новые, Пришвин написал: «Выдали беспрепятственно, сказали, что я самый старый шофер по всей Москве и области». В сентябре 1948 года Пришвин купил себе следующую машину – синий «Москвич-400». Именно он сохранился в доме-музея, его можно увидеть в экспозиции. Иногда его вывозят на большие мероприятия, например, «Олдтаймер-галерею» Ильи Сорокина. Невзрачный «Москвич» рисует образ Пришвина в полагающемся свете скромности и природной созерцательности, маскируя шикарную и всепобеждающую мощь великого антисоветчика, согнувшего советскую власть об коленку. После «Москвича» у Пришвина в 1953 году была «Победа» ГАЗ-М20. По этому поводу Пришвин записал в дневнике: «Ляля приехала из Москвы, была у министра, он «Победу» купить разрешил, а очередь на 1,5 года». Писателю тогда было уже 79 лет. Он болел, о новом автомобиле хлопотала его жена. О роли машины в своей бурной и мало кем понятой жизни Михаил Михайлович Пришвин написал в дневнике: «Автомобиль открыл мне в себе самом скрытого от себя самого властелина». У Пришвина было 3 дня рождения. Лично для себя он выбрал 5 февраля.
Добрый день! Приветствуем вас в Автомобильном музее Вильнюс. Сегодня расскажем, наверное, самую такую мягкую тему, где все вспоминают. Я от самого детства вспоминал, что когда Вильнюс я увидел, маленький автомобиль с W и узнаваемый от самого детства, это Жук. Знаете, наверное, как все знаете, не сделано больше ни одного автомобиля в количестве, как Жуки. Это 21 миллион сделанных автомобилей. И что интересно, что мы всегда ласково от них относимся, всегда о них ласково говорим, но, видите, даже всяких керамиках, в моделях, он везде очень такой приятно и с улыбочкой его всегда встречаем. А в сам рассказ, знаете, наверное, мало кто знает, что сам Жук история начала совсем не от цивильного, такого простого. Цивильных сделали несколько экземпляров. Но самые первые массовые жуки это были для военных нужд. Так как раз в этом военном автомобиле вы, наверное, не узнаете жука. Но это не единственный экземпляр какой-то сделанный ручной или что. Их сделали около 52 тысячи экземпляров. И это как раз жук. Это самый мотор жука. Это платформа. Даже если знаете, если открутить, как вы теперь все, которые знают свои жуки, и можно открутить отдельную подвеску, всю платформу, и перекрутить другой кузов. Так вот это в этом это заложено начало этой всей конструкции. Знаете, Фердинанд Порше, наверное, все равно всегда создавал что-то удивительное, что до сих пор нас очень всех рестораторов и коллекционеров дает такие задачи, которые, знаете, находки, все новые находки находят. И после вот этих серых времен, после времен, которые, видите, вокруг только зеленые, серые, жук воссоздался только после войны. После войны как раз был создан вот этот жук, который стоит за моей спиной. Это самый первый, который еще повторяет все линии предвоенных цивильных автомобилей, в которых очень ограниченная партия была создана. Военных было больше. Но это отличие, как все, которые реставрируют автомобили, знают, это двойное окно заднее, которое отличает от дальнейшего его такое развитие. Это овальный, с овальным окном, жука с овальным окном. Этот экземпляр к нам пришел из Голландии. И что удивительно, этот человек, который продал этот автомобиль нам в музей, он участвовал в каждых выставках тюльпанов, каждого года. И знаете, наверное, вот что мы с улыбками смотрим в этот автомобиль, наверное, около тюльпанов, он тоже выглядел как жук на такой, знаете, яркой полянке. И еще хочем сказать то, что вот эти три автомобиля, которые стоят у нас в этой очереди, этого самого почти года, это Messerschmitt, BMW Z и Жук, вы можете, смотря на эти все три автомобиля, увидеть, что рядом, когда поставили и Z и Messerschmitt, Жук даже выглядит очень большой автомобиль. Подошли еще к одному родственнику жука. Это тоже жук, эта платформа тоже жука. Мотор тоже самый, но, наверное, вы тоже не увидите в нем такие нам привыкшие формы жука. Но, знаете, это моя первая встреча с Карман Гие, таким автомобилем, была на одном из слетов в Литве. Я как первый раз увидел этот автомобиль, мне какой-то он стал спортивный, очень монстр почти, пока не завел мотор водитель. Когда был заведен мотор, я услышал этот самый звук жука, который, знаете, медленно, но уверенно поехал со всеми антикварными автомобилями. И вот такой подбор наших автомобилях народа, как называемый, автомобилях приятно и ласково называемых жука, вы можете увидеть в Вильнюсском автомобильном музее.
Вопросы, ответы, реплики. 29-й велосипед. Шикарный ник. Теперь, если вдруг современный Ford заедет в Россию, то водитель персонально, голосом, сможет попросить Трампа не гадить в подъездах. Вереск. Приезд Путина на АвтоВАЗ – не что иное, как приезд умирающего старика в магазин ритуальных услуг. Выбрать себе гроб. На АвтоВАЗе, как все знают, делают гробы на колесах. Мими. Помню, в юности с удовольствием слушал передачу «На серебряном дожде» об автомобилях автора и ведущего Сергея Слоняна. Едешь, бывалче, в пробке и внимаешь гипнотическому рассказу про ту или иную марку авто. Автор казался умным, эрудированным человеком, стойко державшимся за свой независимый взгляд на предмет вещания. Но в современных реалиях ведущему приходится как-то выживать. Жаль, но уже ничего интересного для меня лично. Как разменивается талант? Как внезапно ваша юность оборвалась преждевременным Альцгеймером. В остатках разума перепуталось свое и чужое, кого слушал по радио, кто шумел в собственной голове вяло текущим диагнозом. Все, что сохранилось в остатках вашей памяти, ощущение собственной правоты и превосходства и судороги иронии по чужому поводу на фоне своего жизненного тупика. Слышать о Слоняне на серебряном дожде вы могли только после передозировки лекарств. У меня не было ни одного эфира на этой радиостанции. Я никогда не работал на серебряном дожде. Никогда не вел на ней ни одной программы. Но для вас ничего не потеряно. Включите серебряный дождь, там для вас до сих пор работает Аслонян. На сегодня все. До свидания.